Агата Кристи. Свидание со смертью. Ричарду и Майре Меллок в память об их путешествии в Петру. Часть первая. Глава первая. Первая. Ты ведь понимаешь, что ее нужно убить, правда? Вопрос словно материализовался в неподвижном ночном воздухе, повис на мгновение, а затем уплыл в темноту в сторону Мертвого моря. Эркюль Пуаро замер на минуту, не убирая ладони с оконного шпингалета, потом нахмурился и решительно запер окно, чтобы исключить попадание в комнату вредоносного ночного воздуха. Эркюля Пуаро воспитывали в убеждении, что весь наружный воздух лучше оставлять снаружи, а ночной воздух особенно опасен для здоровья. Аккуратно задернув шторы на окне и подходя к кровати, он снисходительно улыбнулся самому себе. «Ты ведь понимаешь, что ее следует убить, правда?» Эти слова, подслушанные в его первый вечер в Иерусалиме, не могли не заинтересовать частного детектива Эркюля Пуаро. «Решительно, куда бы я ни отправился, что-нибудь обязательно напомнит мне о преступлении», — пробормотал он себе под нос. Продолжая улыбаться, Пуаро вспомнил однажды услышанную историю о писателе Энтони Троллопе. Пересекая Атлантический океан, тот случайно подслушал разговор двух пассажиров, обсуждавших последнюю опубликованную часть его романа. «Очень хорошо», — заявил один из них, — «но он должен убить эту нудную старуху». Широко улыбнувшись, писатель обратился к попутчикам. «Джентльмены, я вам чрезвычайно признателен. Пойду и немедленно убью ее». Эркюль Пуаро задумался, что могут означать слова, которые он только что случайно услышал. Возможно, разговор с автором пьесы или романа. Все еще улыбаясь, он подумал, когда-нибудь эти слова могут вспомниться и приобрести более зловещий смысл. Теперь Пуаро припоминал, что в голосе, который их произнес, чувствовалось нервное напряжение, дрожь, свидетельствовавшая о сильных эмоциях. Это был голос мужчины или мальчика. Выключая ночник у кровати, Эркюль Пуаро подумал. Я бы узнал этот голос. Второе. Поставив локти на подоконник и склонив друг к другу головы, Реймонд и Кэрол Боинтон всматривались в непроглядную черноту ночи. «Ты ведь понимаешь, что ее нужно убить, правда?» Нервно повторил свои последние слова Реймонд. Кэрол Боинтон слегка поежилась. «Ужасно!» Голос у нее был низкий и хриплый. «Не ужаснее, чем это!» «Наверное...» «Так больше нельзя, нельзя. Мы должны что-то делать, а больше ничего мы сделать не можем».
«Если бы могли как-нибудь уехать...»
Кэрол понимала, что это прозвучало неуверенно. «Мы не можем...» В его голосе проступили пустота и безнадежность. «Ты ведь знаешь, Кэрол, что мы не можем...» Девушка вздрогнула.
«Я знаю, Рэй, знаю...»
Его горький смешок прозвучал неожиданно. «Люди скажут, что мы сошли с ума, не способны даже уйти...»
«Наверное, мы действительно сошли с ума»,
— медленно произнесла Кэрол. «Пожалуй, да, наверное. В любом случае, скоро сойдем. Боюсь, некоторые скажут, что мы уже безумны. Хладнокровно планируем убийство собственной матери.
Она нам не мать»,
— резко возразила Кэрол.
«Да, конечно».
Они немного помолчали, а затем Реймонд спросил почти небрежным тоном. «Ты согласна, Кэрол?»
«Думаю, она должна умереть».
Ровным голосом ответила девушка.
«Да».
И вдруг выпалила.
«Она сумасшедшая. Она не могла бы нас так мучить, если бы была в своем уме. Годами мы повторяли, это больше не может так продолжаться. А оно продолжалось. Мы говорили, когда-нибудь она умрет, но она не умирала. И, наверное, не умрет, если
мы не убьем ее». Спокойно закончил Реймонд.
«Да».
Пальцы Кэрол стиснули подоконник. Ее брат говорил бесстрастным деловым тоном, и лишь легкая дрожь в голосе выдавала его глубоко спрятанное возбуждение. «Ты же понимаешь, почему это должен быть один из нас, правда? Но Леннокс здесь, и поэтому приходится принимать в расчет и Надин. И мы не можем впутывать в это Джинни». Кэрол поежилась.
«Бедная Джинни, мне так страшно».
«Знаю. Дела совсем плохи, да?» «Вот почему нужно действовать быстро, пока она не сорвалась!» Кэрол вдруг выпрямилась и отбросила со лба спутанные каштановые волосы.
«Рэй, А ты не думаешь, что так нельзя?»
Он ответил тем же внешне бесстрастным тоном. «Нет, я думаю, это все равно, что убить бешеную собаку. Уничтожить то, что приносит всем вред, и поэтому это нужно остановить. Это единственный способ.
Но нас все равно отправят на электрический стул», — пробормотала Карл. «Я хочу сказать, что мы не сможем объяснить, какая она.
Это прозвучало бы неправдоподобно. Ты сам знаешь, что в каком-то смысле все это происходит только в наших головах.
Никто ничего не узнает. У меня есть план. Я все продумал. Мы будем в безопасности».
Карл внезапно повернулась к нему.
«Рэд изменился, стал другим. С тобой что-то случилось. Откуда у тебя в голове все это?»
«Почему ты думаешь, что со мной что-то случилось?» Он отвернулся, вглядываясь в темноту ночи.
«Потому что я вижу. Все дело в той девушке в поезде, Рэй».
«Нет, конечно, нет. Почему ты так решила? О, Кэрол, не говори глупостей. Давай вернемся к... ну,
к твоему плану. Ты уверен, что это хороший план?»
«Да, я так думаю. Конечно, мы должны подождать удобного случая, а затем, если все пройдет хорошо,
мы будем свободны. Все мы свободны».
Кэрол едва слышно вздохнула и посмотрела на звезды. Потом вдруг окинула взглядом брата с головы до ног и расплакалась. «Кэрол, что с тобой?»
«Тут так красиво»,
— она всхлипнула.
«Ночь, темнота, звезды. Если бы мы могли слиться со всем этим, если бы могли стать такими, как другие люди, а не такими, как теперь, исковерканными, неправильными.
Но с нами все будет хорошо, когда она умрет.
Ты уверен? Может, уже слишком поздно, и мы всегда будем странными, не такими, как все.
Нет, нет, нет,
сомневаюсь.
Карл, перестань!» Она отбросила обнявшую ее руку.
«Нет, я с тобой. Можешь не сомневаться, я с тобой. Из-за остальных, особенно Джинни, мы должны спасти Джинни».
Рэймонд помолчал. «Значит, приступаем?»
«Да».
«Хорошо. Тогда я расскажу тебе свой план». Их головы сблизились.